Когда Руй Диас пришел туда, где собрали пленных, солнце, уже спускаясь за горизонт, удлинило тени и окрасило в лиловато-розовые тона сосны и дубовую поросль, вившуюся по окрестным холмам. Граф Барселонский сидел на земле под старым дубом, возле развалин древнего Визиготского монастыря, от которого остались только стены да арка над входом. Все прочее обратилось в груду замшелых, покрытых кустарником плит, по которым сновали ящерицы. Берингера и восьмерых его рыцарей, выживших после переправы вброд, стерегло человек 30 мавров и христиан. И в числе последних были Ордонис и Педро Бермудес, которому посчастливилось отделаться сломанной ногой и слегка разбитой головой, и при этом вырваться из вражеских рядов, не опустив знамени. Пленники были полумертвы от усталости, выпачканы грязью и унижены. Руки никому не связывали, но оружие отобрали и сняли доспехи со всех, кроме графа, у которого под красно-белой полосатой туникой виднелась кираса, отделанная серебряными пластинами. Руй Диас спешился и поздоровался с Берингером, но тот словно и не услышал его. Понуро опустив непокрытую голову, он смотрел в землю под своими сапогами, веточкой что-то чертил по ней, и был так погружен в это занятие, то ли в самом деле, то ли притворно, что появление Руя Диаса не заметил. Казалось, что к его 30 годам в одночасье прибавилось еще 20. Руй Диас молча уселся в нескольких шагах от него на большой камень. Рядом стали Минайя и Гален Барбуэс. А потом к ним присоединился и Диего Ордоньес. Бургасец сменил свою обычную хмурую свирепость на удовлетворенную улыбку. Впрочем, свирепость осталась при нем. Благо, она больше соответствовала его облику. Кольчуга, покрытая пылью и запекшейся кровью. От крови же розоватая повязка, охватывающая шею и поднимающаяся к виску. И два десятка отсеченных ушей, нанизанных на шнурок и гирляндой, висевших на поясе рядом с мечом и кинжалом. Он с лихвой расквитался за свое собственное, потерянное в бою. «У мавров тут сыскался лекарь, по ихнему тыбиб», — сказал Ордоньес. «Так что сейчас избавим тебя от этой железки в плече». «Дельная мысль. Говорит, что может дать тебе четверть драхмы опию. Тогда дело легче пойдет». «Потом. Пока хочу сохранить ясность мысли». «Дело твое». Он оставил Руя Диаса сидеть, как тот сидел, пока расстегивали и снимали с него пояс с мечом и кинжалом. Стаскивали через голову подбородник, тяжелую кольчугу и поддоспешник. Оставшись голым по пояс, торс был весь в рубцах и отметинах, Руй Диас покорно взял в рот протянутый ему кусочек деревяшки, чтобы вытерпеть предстоящее, и мысленно, читая верую 10 раз подряд, крепко стискивал его зубами, стараясь сохранять бесстрастие и не стонать. Минайя и Ордоньес с двух сторон держали его, а лекарь, иудей с морщинистым лицом и ловкими руками, молча и сноровисто извлек железный наконечник из раны. Промыл ее уксусом, залил растопленным салом, чтобы прижечь, и туго перевязал. Потом занялся рассеченной бровью. «Слушается, рука-то!» — осведомился Ордоньес. Руй Диас попробовал пошевелить рукой. Почувствовал, что пальцы онемели, но почти не утеряли прежней силы. Кулак сжимался и разжимался. «Слушается. А болит сильно?» «Терпимо». Ордоньес протянул ему бурдюк с вином. «Глотни-ка! Взамен у потерянной крови!» «Спасибо!» «Повезло тебе! Рана чистая! Связки не порваны, сустав не задет!» Руй Диас, потягивая вино, наблюдал за Берингером. Покуда извлекали стрелу, тот несколько раз поднимал глаза, а потом вновь принимался чертить по земле веточкой. С помощью Ордониса и Минайи, вновь надев поддоспешник и затянув пояс мечом, костилец поднялся и подошел к пленнику. Он преодолевал боль и старался ступать твердо. Протянул бурдючок. «Выпейте вина, сеньор». «Полегчает». Граф Барселонский поднял голову, посмотрел на предложенное, а потом на Руя Диаса. В голубых глазах, заволоченных усталостью и досадой, появилось обычное высокомерие. В сущности, он ведь и попал в плен, потому что промедлил покинуть поле боя. Даже когда исход его был предрешен, граф и его рыцари дрались с необычайным мужеством, покуда не выбились из сил, и лишь тогда пустились в бегство. но были взяты в плен посреди реки. «Я не хочу пить», — ответил он. «Все кончилось, и мы с вами остались живы», — настойчиво сказал Руйдиас. «Я ведь вижу, вы страдаете от жажды, как и ваши люди и все мы. Выпейте, прошу вас».
«Выпью, когда мне заблагорассудится».
«Сейчас самое время, сеньор. Мы с вами наглотались крови и пыли».
«Захочу прочистить глотку, обойдусь без тебя».
Руйдиас, не отвечая, смотрел на него. Потом, наконец, обернулся к другим пленным. Показал бурдючок им. Как и следовало ожидать, все они один за другим молча отказались. Те, кто был постарше и, без сомнения, уже оказывался в подобных обстоятельствах, покачали головой с угрюмой надменностью, а молодые — с тревогой и затаенным страхом в глазах. Тогда он заткнул бурдюк пробкой и бросил его Ардонису, а тот поймал его на лету. Потом Руйдиас неторопливо подогнул колени и присел перед графом. И сделал это намеренно, пренебрегая тонкостями этикета. Ибо одно дело — гордость, а другое — когда забыл, кто тут у кого в плену. «Где ваш меч, сеньор?» Франк подбородком показал на Галина Барбуэса, который стоял на почтительном расстоянии, держа в поводу бабьеку и своего коня, и сказал пренебрежительно. «Вот он знает». Руйдиас перевел взгляд на Барбуэса, а тот ткнул пальцем туда, где вместе с другими привалился к поваленной стене Муни Гарсия.
«У него. А когда я хотел забрать, сказал, что не отдаст даже ценой жизни.
Пусть принесет сюда». Муни Гарсия принес нечто, замотанное в парусину и перевязанное бечевками. А когда развернул, оказалось, что это меч в кожаных тисненных ножнах, прямой и длинный, с красивой рукоятью в виде слегка изогнутого креста. «Ваш?» — осведомился Руйдиас. «Называется Тусона или Тисона?»
«Он самый», — неохотно ответил граф.
Руйдиас задумчиво покивал, потом вытащил меч из ножен, взвесил на руке, оценивая безупречно отшлифованное обоюдоострое лезвие с желобком посередине и удобно ложащийся в ладони фес. На клинке виднелись запекшаяся кровь и другие следы недавнего боя, но ни единой зазубрины. Он восхищенно погладил его, прежде чем спрятать в ножны и вернуть Муню Гарсии. Граф с видимым огорчением смотрел, как уносят его оружие. Понимая чувства, которые тот испытывает, Руйдиас захотел утешить его. «Вы доблестно бились, сеньор, как и следует человеку вашего положения». Беренгер скривил губы с горькой надменностью.
«Я побежден!»
В этих словах сожаление было меньше, чем вызова, и изумление перед чем-то невозможным или непостижимым. «Побежден какими-то оборванцами и кучкой мавров», значили эти слова, «приграничным отребьем». «Ваше счастье переменчиво, сеньор», — благожелательно улыбнулся Руйдиас.
«Ты так считаешь?»
«В нашем деле подобное случается. Сегодня победил, завтра проиграл».
«Ты не сравнивай», — заносчиво отрезал граф. «Мое дело править, твое служить за кусок хлеба».
Руйдиас чуть повернул голову и взглянул на тех, кто сидел у стены монастыря. Он как будто осмыслял услышанное. Потом сделал знак Муни Гарсии, присоединившемуся к ним. «Я всего лишь хотел сказать вам, сеньор, что ваш меч в целости и сохранности. И вы получите его, когда освободитесь». В глазах Франка мелькнула искорка оживления.
«Когда же это будет? И во что станет?»
«Это не моего ума дело, сеньор».
«Вот как?»
«Именно так. Я состою на службе у эмира Сарагосы. Ему принадлежит право определять выкуп за вас». Он взглянул на остальных пленников. «И за ваших людей».
Беренгер хмыкнул мрачно, насмешливо и даже не сказал, а словно сплюнул. «В сражении я твоего эмира что-то не видел. Брат его мундир был там, но сумел уйти к себе в Лериду, а мутаман нет».
«Он был рядом, наблюдал за всем с холма».
«Не очень-то рядом, насколько я знаю».
«Для этого у него есть я».
«Вот именно! Для этого у него есть ты!»
Руйдиас почувствовал, что начинает злиться, а это было неправильно, не те обстоятельства. Не надо выказывать досаду перед Беренгером Рамоном, будь он хоть тысячу раз его пленник.
Сидел бы на месте графа Барселонского такой же простой рыцарь, как он сам. Руй Диас немедленно отпустил бы его и отдал бы ему меч, чтобы потом, когда-нибудь, убить в соответствии с самыми строгими законами войны. Но сейчас это было невозможно. «Тогда, в Аграмуне, вы назвали меня и моих людей оборванцами», сказал он, глядя на графские сапоги с золочеными шпорами. «А сейчас мы с вами обуты одинаково», он показал на свои. «Я редко их снимал с того дня». Граф смотрел на него с боязливым любопытством. «И что ты хочешь сказать этим?» «А то, что все на свете сводится к тому, ради чего человек обувается. На балу плясать или на войну идти. Я, например, ради куска хлеба, как вы верно заметили». «На службе у мавров», — заметил граф, — «не без яду». Руй Диас простодушно улыбнулся. «Не я первый, сеньор, не я последний. Не вы ли сегодня вышли против нас бок о бок с маврами? И не в добрый час я это сделал». «Больше не о чем говорить», — понял Руй Диас. «Нужно время, чтобы граф Барселонский справился со своим позором. Никакое уважение не поможет забыть его. Никакие утешения не сгладят. Слишком сильно для одного дня задета его гордость. Могу ли я что-нибудь сделать для вас?»
«Можешь. Убирайся к дьяволу вместе с твоими маврами, твоей поганой битвой и гадостным вином».
«Поганой битвой?» Внезапно и вопреки его воле Руй Диас почувствовал, как все тело пробило молния ярости. В два стремительных шага, подойдя к Рамону, он ухватился за нагрудник и рывком вздернул его на ноги. Поврежденной рукой показал на воронов и других стервятников, которые все более многочисленными стаями кружили над полем недавней битвы. «Здесь сложили головы 2000 отважных воинов, ваших и моих. У них были дети, жены, отцы и матери, которые ждут их и пока не знают, что они убиты. Мавры они или христиане, но все одинаково заслуживают уважения». Он вплотную придвинулся к Франку, так что почти коснулся его лица. Граф невольно отпрянул, и на лице его отразился испуг. «И вы осмеливаетесь назвать их погаными?» — забыв учтивость, напирал Руй Диас. Берингер отступал, силясь высвободиться. Меж тем его подчиненные вскочили в негодование и были готовы броситься к нему на помощь. И исполнили бы свое намерение, если бы стража не обнажила мечи. Руй Диас показал на них кинжалом, который успел вынуть из ножен. «Бога благодарите, что я не приказал отрубить головы и вам, и вашим людям, и развесить их на ветвях этого дуба». Берингер Рамон едва переводил дыхание. Теперь он был совсем неподвижен. Зрачки его расширились. От него исходил кисловатый запах земли и страха. Руй Диас спрятал кинжал. Он знал, что в такие мгновения может убить. И сдерживался с таким трудом, что сводило мышцы. «Откройте рот, сеньор граф. Лишний раз вздохнете, моргнете или бровью шевельнете. Богом всемогущим клянусь, я вас зарежу», — прошептал он ему на ухо. И тьма, застилавшая его глаза, заставляла поверить в это.